назвал там неизвестно что. Что ж ты делаешь, идиот?
Это просто жесть. Вот эта сцена меня просто прям всего по кусочкам. Это было очень страшно.
Всем привет! Это новый выпуск подкаста, где мы говорим о кино после титров. И сегодня здесь я, меня зовут Аня, привет!
Меня зовут Андрей, всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброго вам путешествия по дороге до работы или дома, вы можете нас слушать. Приветствую!
Прежде чем начать новый выпуск, мы хотим поделиться с вами некоторыми новостями, которые вы, возможно, видели в нашей группе. Во-первых, что это, Андрей, во-первых?
Во-первых, мы преодолели рубеж в 120 подписчиков. А еще у нас есть сообщения в группе, в которых вы можете нам писать и предлагать темы, фильмы и все такое, и делиться чем-то более сокровенным. Напоминалочка.
Во-первых, нас добавили в подборку подкастов от The Village Екатеринбург. Они рассказывали о подкастах, которые делаются в Екатеринбурге, и там оказались мы. Если вам интересна какая-то наша организаторская часть, вы можете почитать там, как мы готовимся к выпускам, сколько мы потратили на этот подкаст, как мы придумываем темы и так далее. И еще вы там можете узнать о других классных подкастах Екатеринбурга. Их там не очень много выбрано, но, скорее всего, в Екатеринбурге их пока тоже не очень много и есть. Но мы надеемся, что их станет больше, и они будут такими же классными и интересными.
The Village. Просто не все знают, что за это деревня. The Village — это интернет-издание.
Все знают, что такое The Village, но почти в каждом городе есть.
В общем, это интернет-издание, журнал, который не печатается, но в интернете пишется. И вот он написал о нас, очень приятно.
А во-вторых, команда Яндекс Знатоков пригласила нас присоединиться к их проекту. Это совместный проект Яндекса и портала The Question.
Yes.
Вау, вы что, из Англии?
Yes.
Они создают новый проект на платформе Яндекса. Это такой формат, где всякие разные люди, либо организации, либо коллективы выступают в качестве экспертов, и мы как раз такой эксперт, и этим экспертам вы можете задавать вопросы конкретно им, то есть не просто в интернет, в Google вбивать, чем отличается мелодрама от ромкома, а задавать вопрос нам. Уже сейчас вы там можете узнать ответы на вопросы. Какие?
Почему в фильме «Джокер» нет сцены после титров?
Почему фильм Уэса Андерсона «Отель Гранд Будапешт» можно считать шедевром?
Это Аня отвечала, если
почему
что.
В России нет своих Саус-Парков и Футурамы и Симпсонов?
Да, это я отвечал. Мы по уму разделились, да.
Прекрасный активный эксперт нашего подкаста Егор отвечает на многие интересующие вас вопросы. Совсем в скором времени, возможно, вы узнаете, какой фильм мы считаем переоцененным, какой актер стал для нас открытием этого года, и еще кучу интересных вопросов, на которые у нас не очень хватает времени ответить, но мы любим на них отвечать, и поэтому скоро они там все появятся. Задавайте нам свои вопросы, и когда их станет много, с нами сделают подборку, и к нам придут новые слушатели. И заплатят нам денег.
Все друг другу будут в плюс. Да. Вот расширяемся. Просто что с вами стало? Мы просто переехали в Москву, у нас открылась куча возможностей.
У нас
открылась
чакра
пиар-отношений. Мы и там, и всяко, и всё, да. Да. Очень прикольно, конечно. Приятно работать с Яндексом. Чувствуешь себя крутым. Или Mail.ru. Они тоже с Яндексом работают.
Надо зарегистрироваться на ответы Mail и домашку школьникам решать. А сегодня мы решили поговорить о теме, которая будет актуальна в эти выходные. В то время как ваши ленты будут завалены рекомендациями фильмов ужасов, которые обычно смотрят в Хэллоуин. А что там обычно у нас? Привидения, ведьмы, вампиры?
Ну, это очень тема НЛО. Так-то широкая, ну, извините, там
нет,
и всё.
Нет, я к тому, что какие фильмы подбирают, делают обычно в подборке хэллоуинские?
Ужастики. Это слово ужастики, ты его вытаскивал?
Я сказала фильмы ужасов. Это вы в своей деревне называете это ужастики. У нас среди экспертов Яндекс.Знатоков это называют фильмы ужасов.
Ну да, я так и понял.
Вот, а мы решили сделать свою подборку фильмов, которые реально нас пугают, и это скорее всего, не фильмы ужасов, хотя, возможно, будут и они. Потому что мы вообще-то не готовимся заранее к выпуску, и мы обсуждаем все в реальном времени.
Шутка, конечно, мы готовимся. Но по факту, да.
Об этом вы узнаете из нашего интервью с Амирой.
Самый большой вопрос здесь в чем? Почему, в какой момент меня перестали пугать фильмы ужасов? Вот серьезно,
фильмы
ужасов...
А что ты такой крест ставишь, что они тебя перестали пугать?
Я просто вот заранее такой вопрос задаю, потому что это реально большой бич этих фильмов ужасов. Они не страшные, они не интересные. Я считаю, что сейчас происходит упадок жанра ужасов. Последние, ну, лет 5-7-8, ну, были жанры ужасов, которые, ну, стреляли, реально в жанре ужасов, да. Притом, допустим, из самого свежего фильма «Оно», он тебя пугал? Все, иначе
да,
не пугал.
Да, я просто вспоминаю, я просто думаю о том, что на «Оно 2» мы не ходили. Такие вот мы хреновые подкастеры. «Оно» ходили, но это было слишком давно, поэтому я...
Кинофилы, ага. Ну, я просто к тому, что «Оно» — нормальный фильм. Ужастик — хороший фильм, нормальный. Почему? Потому что для жанра ужасов, в той каше, в которой он выходил, да, там вот между всеми этими фильмами, там, домов ужасов, там, который там «Дом с привидениями», всякая вот эта вот чепуха, «Оно» смотрится хорошо, а по сравнению с обычными фильмами, которые выходили в тот период, «Оно» проигрывает, и в этом вся суть фильмов ужасов, они как бы были на волне, когда была тема, чтобы там сходить подростками ужасов, там, попугаться, когда кино реально создавало аттракцион того, что ты, типа, в реальной жизни не видишь, и ты думал, что вот, сейчас этот монстр из экрана вылезет и кусит тебя за лапу, и тебя это шокировало, тебя это пугало. Сейчас тебе показывают спецэффекты, ты такой, не, тебе показывают зомбиков, мертвечины, фантастику, ты такой, не, все, что тебя пугает, это вот скримеры, которые просто резко, а, и все. Больше ничего тебя не пугает, я так считаю. Вот.
Ну ты просто, мне не нравится, что ты навешиваешь ярлык, что фильмы ужасов, они неинтересные стали и плохие. Это как вот раньше они... было лучше. Короче, есть такой классный пример, но у меня нет права пока про него говорить, потому что я его ещё не посмотрела, но я очень хочу, потому что то, что я увидела в трейлере и в описании, это настолько классно, что мне очень хочется. Это фильм, который вышел совсем недавно, возможно, не совсем недавно, летом. Потому что в моей голове это было недавно. Это фильм «Солнцестояние». Куча даже критиков говорят, что он прикольный, классный. И это фильм о том, как команда то ли студентов, то ли просто молодых людей. По-моему, это происходит в Швеции, я не уверена.
Где-то, может быть,
в
Европе
или в Скандинавии.
Кинофилы собрались.
О том, как они попадают в некоторую секту, и там происходят какие-то жуткие вещи, но это показано одновременно и реалистично, и с чем-то таким вот сверхъестественным, что любят использовать фильмы ужасов.
Я почему-то сразу вспомнил фильм «Дети кукурузы». Не смотрела?
Нет.
Хороший был в свое время ужастик. Дети жили в кукурузе, выходили, мочили город, потом обратно выходили в кукурузу. Я не понимал в детстве, к чему такие вообще фильмы. Но, согласись, крутые фильмы были. Допустим, фильмы, помнишь?
Помню.
Еще этот Джордан Пил, режиссер, все он снял фильм «Прочь». Тоже ужастик считается. Но при том я считаю, что это не ужастик. В нем больше сатиры. В нем больше показательного отношения над расизмом, вот этот смех. А вот фильм «Мы» мне вообще не понравился. Ни как ужастик, ни как фильм, он мне... Я ему 6 из 10 поставил, или 5 из 10. В общем, снято-то хорошо, да, там и кадры, и все, и цвета, и актеры играют. Но сама задумка, сценарий, как жанр ужасов, ни туда, ни сюда, мне не вкатило. А вот фильм «Прочь» мне понравился больше.
А мне, по-моему, наоборот. Ну, я не помню, но мне просто нравится сама идея, что вот этих двойников, и что мы боимся в большей степени самих себя, чем чего-то.
А, ну и там финальный твист был. Да, вот он был неплохой.
Какой? Здесь разрешены спойлеры.
Спойлер, папа! Финальный спойлер, твист в том, что все это время в семье жила копия, а не оригинальная мама.
А, да-да-да-да-да.
Ну, это, да, чуть-чуть так забавило в конце, но...
Я думаю, все, кто хотели посмотреть, уже посмотрели этот фильм.
Да.
Короче, у меня есть теория, что нас пугают больше, меня, по крайней мере. Не вот эти всякие привидения НЛО, то, что могло бы меня пугать, рассчитано, что меня будет пугать, а то, что, по идее... может быть, в реальной жизни просто не настолько явно. Это как раз все какие-то социальные проблемы, которые очень сильно утрированы. Это всякие психопаты, расстройства личности, которые приносят вред мне, могут принести теоретический вред. Короче, меня пугает то, что связано с обществом, то, что связано со мной, что может со мной реально случиться в жизни. Потому что если я смотрю какой-нибудь там, я не знаю, «Проклятие монахини», дико извиняюсь.
То есть ты в нем социального подтекста, своего подтекста личности не находишь? Это
не то, что социального подтекста. Я знаю, что я там не окажусь. Я не пойду в какой-то монастырь изучать какую-то монахиню, которая будет выглядеть как привидение. Кстати, фильм отвратный, но этот образ монахини, он меня очень сильно пугает. Я не могу от него избавиться уже много лет. Спасите.
Я когда увидел актрису без грима, я понял, что она, в принципе, так и выглядит. И как бы меня меньше это стало пугать. Ну просто носатая нравится. Женщина, итальянка, как бы там что-то смесь итальянско-грузинская. Ну что, нормально. Я почему-то вспомнил, а ведь фильм «Проклятие», он начинал вот эту серию, то есть был фильм «Проклятие», потом «Проклятие 2», потом был...
«Проклятие Аннабель» — это тоже?
Да. Это все вот как-то у них там между спин-оффами и триквелами и сиквелами там все это перемешано. Но суть в том, что вот именно первый фильм «Проклятие» был хорошим ужасом. Он реально держал напряжение и вполне себе пугал, знаете, вот в нем был хороший аттракцион, я бы так сказал. А вот еще вспомнил фильмы, знаете, вот что-то вроде необычных ужасов. Вот это меня пугает. Меня это к тому,
что... Подожди, а что ты имеешь в виду под необычными ужасами? Когда есть необычные обстоятельства или что?
Да, допустим, фильм, в котором девушка просыпается...
Она в телепарне.
В подвале. В подвале просыпается, подбегает мужичок бородатенький, говорит... Наконец-то ты проснулась, мы тебя еле спасли. Она говорит, что, где, куда? Она говорит, вот тебе одежда, переодевайся, приходи в зал. Все. И фильмы вот построены на как бы необычных ситуациях, обыгрываемые, связанные с личностями. Вот то, что все так неудобно, ёмко. Вот, например, фильм «Нечто». Смотрела хоть одну часть из трех?
Нет.
Был «Нечто» оригинальный, потом был с Куртом Расселом, а потом еще был «Нечто» 10-х годов. Это про экспедицию, которая вот на ледниках, у них там один домик, и туда попал монстр, который они назвали «Нечто» из космоса. И понимаешь, это вот сжатое пространство, да? Это вот такие вот необычные стечения. И все снято хорошо. И вот как-то вот все как надо бывает. Вот фильм «Нечто» я советую. Мне все три части нравятся. Все три сиквела, приквела. Но они по факту все одинаковые. И ремейки, два ремейка.
Сейчас вспомню, что меня пугает в фильмах. Это отчужденность, какое-то одиночество. И вот когда, например, где-то в ледниках, вот если, и вокруг тебя арктическая пустыня, и ничего нет, и у тебя какие-то ограниченные запасы для жизни, ресурсы, либо тот же самый космос. Вообще меня пугают все фильмы про космос, мне кажется.
Ну это да, связано с безысходностью, с отстраненностью, одиночеством, с близостью ничего.
Знаешь, какой фильм под это подходит?
Какой?
«Сияние» Стэнли Кубрика.
А-а-а.
Там, где отель в горах, в котором заблокирована дорога, и ты никуда не можешь выбраться, и у тебя есть психопат с тобой рядом, и ты ничего с этим не можешь сделать.
Но по факту, смотрите, все эти вещи, да, то есть замкнутое пространство, потом нестабильная психика, и там все была семья, правильно? Ребенок, мама и Джек Николсон. Прям это член семьи Джек Николсон. И все,
не папа, не дядя. Там еще был какой-то бармен, нет?
А, это был не бармен, а сторож. Как раз суть-то и была «Сияние», то, что у ребенка и этого вот сторожа у них связь, «Сияние». Честно скажу, я фильм в 15 лет хотел посмотреть, не досмотрел. В 17 лет начал смотреть, не досмотрел. Так что я откажусь от комментариев, извините.
Нет, я просто его привела как пример к тому, что меня вот это именно пугает. Либо в замкнутом пространстве. Но это слишком дешевый трюк, потому что легко запереть людей в комнате и создать что-нибудь страшное.
Фильм
и
мне с Райаном Рейнольдсом. Закопанный он, по-моему, и загребенный, так как-то так называется. Погребенный заживо, да.
Я придумала только что.
Ну, это загребенный или подгребенный, как подгребенный, да. Так, по-моему, называется. То есть по сюжету он просыпается, у него зажигалка, телефон и фонарик, что-то такое. И вот, и что делать?
Фу, да, вот это вообще когда в гробах
заживо. Как его там? Фильм «Одного актера», прекрасный фильм.
А еще этот «127 часов», где он застрял в горах.
О, но он не ужасов.
Ну, меня пугает.
То есть, смотри, что-то совсем направлено на то, чтобы тебя пугать, что-то просто вызвать в тебе трепет, но все равно...
Короче, просто в детстве я боялась именно фильмов ужасов, потому что там было такое все сверхъестественное, с чем я в жизни не сталкивалась, и я очень боялась, что я с этим столкнусь.
Что, то, что у тебя ночью прилетят пришельцы, мозги выкачают?
Так, не рассказывай, пожалуйста, мои детские страхи. Нет, я боялась, например... привидений всяких, или людоедов, вот как «Хижина в лесу». Ой, нет, не «Хижина в лесу», а «Поворот не туда». Смотрел?
Да,
я страшно. Все шесть частей смотрела. Или типа «Синистр», где вот это вот страшное чудище, непонятное какое-то сверхъестественное.
А дети тебя не пугают, как Омин? Черноглазые эти дети, вот.
Да, или вот тоже «Проклятие», были всякие куклы вот эти. Ну типа... Ты же понимаешь в жизни, что не может быть куклы, в которой вселился какой-то демон, и она, типа, теперь хочет убить всю твою семью.
Ты это понимаешь, но фильм смотришь, все равно такой, бля, вот так вот делаешь.
Ну, это не знаю. Вот, а сейчас меня как бы это не пугает, потому что наоборот, потому что я знаю, что я с этим не столкнусь. И я не то чтобы боюсь с этим встречи, я знаю, что этой встречи не будет.
Ну, какая-то в этом логика есть. Я вот в рамках своей боязни вот с таким социальным подтекстом, я хотел привести главный пример. Фильм я смотрел, на котором я испытал все грани своих чувств и эмоций. Это «Дом, который построил Джек».
Я прям знала, я уверена была, что да? Ларса фон Триера ты назовешь первым. Я только думала, какой именно фильм из Триера ты назовешь первым.
Именно этот меня напугал, что есть мочи, потому что, ну, я посмотрел еще избранные фильмы его режиссерские работы, но именно «Дом, который построил Джек», была сцена, в которой глава семейства рассказывал об охоте. На самом деле, «Дом, который построил Джек» — большой фильм о человеческих страхах, человеческих проблемах, о том, что их пугает, о том, как искусство это выражает, насколько есть грани в искусстве. Фильм много тем затрагивает, и можно чего просмотреть. И в том числе вот такой страшный момент. Была сцена, в которой глава семейства одел на всех красные кепочки, говорит: погнали, покажу вам охоту, мы с вами семья. И это все, ну, по то, что, типа, есть какие-то правила охоты, есть вот это. И в какой-то момент глава семейства, мама и у него двое детей, мальчиков, он говорит: ребята, пора бежать. Залазит на вышку, снимает с предохранителя винтовку и начинает стрелять по своей семье. Вот эта сцена, она была просто... Я просто сидел... Жесть. Это было страшно. Серьезно. Вот сцена с от кусачками и суточкой, это...
Детская фигня.
Это кому в горле. Но вот семейная вот эта вот охота, это меня очень сильно напугало. Это меня так встревожило. Мне просто было неприятно, не хотелось смотреть. Вот. Да. Реально, такие чувства испытываешь, и отвращение, и злость, и недовольство, и беспомощность, то, что ты не понимаешь, как вот так папочка поехал мочить свою семью, стрелять. И это все как бы показано, при том, что, опять же, я понимаю, что это фильм, но о, такие чувства. Mm-hmm. Это вот реально меня напугало. Фильм ужасов? Не знаю, но...
Меня тоже больше всего напугала эта сцена, и... Ну, меня просто испугал еще вид самого дома, который построил Джек. Говоря о Ларсе фон Триере, меня в свое время очень напугал Догвиль. Обычно же фильм пугает, когда ты реально можешь поставить себя вот на место персонажа, да? Какие-то есть узнаваемые, например, натюрморт, узнаваемые люди, и ты думаешь, да, я могу оказаться в этом месте, могу оказаться на месте этой Николь Кидман.
А по факту в Догвилле вообще нету
декораций.
Они все обозначены примитивно, то есть ты их как бы сам себе построишь.
Они обозначены линиями на сцене, это скорее такая как будто бы театральная постановка на сцене, но, блин, я так сильно переживала за эту главную героиню, потому что она приезжает в новый город, в какое-то маленькое поселение, она прячется от гангстеров, это уже страшно, что ее найдут. То есть она, опять же, оказывается в замкнутом пространстве, хотя я называю это замкнутое пространство, там вообще нет стен, потому что там нет декораций, ты не чувствуешь вот эту замкнутость физически, но морально ты очень сильно чувствуешь вот эту замкнутость, что ей некуда деться, и она вынуждена находиться здесь, и... При этом все жители начинают как-то издеваться над ней, насиловать физически, морально, эмоционально, и ей некуда деться, и это самое страшное. И я просто вот эти все 3 часа просто сидела и думала: какого чёрта, почему? Помогите ей кто-нибудь уже, ну пожалуйста. И это было просто ужасно. Ларс фон Триер, ты издеваешься над нами.
Ну, вот, ну, серьезно, то есть, да, просто игра со психикой. Может, мы ушли от того, что жанр ужасов, он пугает тебя физически, он начинает пугать тебя психологически. Может, дело в этом?
Нет, просто, мне кажется, дело в этом, что надо... Дело в том, что нужно различать жанр ужасов и триллер. Ты можешь объяснить, чем они различаются?
Ну, в триллере обычно есть завязка на разгадывание сюжета, на том, что происходит, например, убийство, ищет отстраненный, темный сюжет, напыщенный с криминалом, это все подвязка к триллеру, то есть вот некоторая разгадка, вот это все как-то примесь, я не могу одним словом сказать, я так чувствую.
Но я, типа, пыталась тоже для себя сформулировать, чем для меня отличается. Я такая, ну, в триллере есть вот это тревожное ожидание, да? Вот это то, что, типа, ты думаешь, вот сейчас, ну, так-то в жанре ужасов тоже есть. Ты видел, как я смотрю жанры ужасов?
Все. Вот многие смотрят.
Как бы закрываю глаза и через щелочки смотрю, потому что я знаю, что если что-то страшное случится, я закрою в эту же секунду ладошки и ничего не буду видеть.
Это ты мне говоришь, я с отцом до скольки там, до 15 лет мы смотрели ужасы, и он говорит, Андрюха, что опять отворачиваешься? Смотрите, смотрите все, Андрюха отворачивается, ему страшно. Блядь! Андрюха спасся, ему повезло. Так все и было. Вот.
А тут я пытаюсь загуглить, чем отличается. Ну, короче, там было много всяких определений заумных, это все неинтересно.
Яндекс. Что сказали Яндекс.Знатоки по этому поводу?
А вот не Яндекс.Знатоки не ответили. Но я нашла интересную мысль о том, что триллер больше завязан на том, что мы знаем больше, чем главный герой, и мы видим, какие он ошибки совершает, потому что он не знает каких-то важных деталей. А ужасы завязаны, наоборот, на тайне. То есть для нас тайна, что будет за следующим поворотом, например. Мы говорим, не ходи в подвал, там неизвестно что. Что ж ты делаешь, идиот? В триллере мы знаем, что типа, блин, чувак, ты не знаешь, ведь что он маньяк, ну почему ты с ним поехал, конечно. Ну, типа, я читала, что это же Хичкок начал жанр триллера вот со своими...
Ну да, можно так сказать.
И он приводил такой пример описания триллера, что нам показан, например, стол, два человека сидят за столом, у них происходит какая-то светская беседа, все ок, а потом камера немножко отъезжает и показывает нам, что под столом тикает таймер с бомбой. И эти два человека, они не знают о том, что у них там бомба. И у тебя появляется тревожное ожидание от того, что ты знаешь, что у них бомба, а они не знают об этом. И ты такой, типа, чуваки, там бомба.
И это, следовательно...
И это вызывает в тебе тревожное ожидание, и это триллер. А типа, если бы просто они сидели, и тут внезапно выскочил чувак с бомбой и сказал, и все взорвалось бы, это был бы жанр ужасов. Сейчас будет жесть,
и все закричали, это был бы ужас.
Ну да, типа того.
Понятно.
Короче, я не знаю, насколько это правомерное различие, ну, и как бы насколько это теоретически верное, но мне прям понравилось вот это. Мне кажется, оно наиболее с моими ожиданиями соответствует.
Ну, вот все равно ужасы переживают. Я думаю, появится новый скачок. Вот знаешь, как, например, были ужасы, а потом появился жанр ужасов про дом, в котором в углу папа повесил камеру.
Про нормальные явления?
Псевдо.
Ну, я вообще так боялась в детстве. Вот,
это. Когда они только появились, согласись, это было круто. То есть, такое нововведение, и при этом оно смотрелось свежо и страшно. Это... А по факту что там? Да там ничего. Главное сказать, что это снято по реальным событиям, там, да, показать там священника, который говорит, плохой дом, валите, и уходит, да, все, это сразу нагнетает тебя. И жалко, что они столько частей там наклепали, 25, вот, и я думаю, какое-то появится такое новое веяние, движение, может, его уже сейчас задавит, мы его просто не замечаем, и это все восторжествует жанр ужасов, потому что на Хэллоуин что-то смотреть надо людям, и смотрят то же самое, что и смотрели раньше.
Я хотела сказать о том, что в последнее время появляются жанры ужасов, в которых как раз есть какая-то такая деталь, которая заставляет нас знать чуть больше, чем герои, или не знать что-то, что не знают они. Я сейчас говорю о фильмах двух, например. Это «Тихое место» и «Птичий короб».
Они похожи.
Один фильм, где такое максимально странное условие, что...
В тихом месте запрещено шуметь. Существуют на Земле пришельцы, которые истребили всех, и при этом...
Реагируют на звук.
Они типа слепые, кроты ходят, да, и кто зашумит, тех они мочат. Конец.
Да, и это по описанию чисто жанр ужасов. Ну, как бы, я ничего против не имею, но мне реально понравился этот фильм, не считая концовки. Концовка полная отстой, но я этот фильм пересматривала 2 раза, я ее с удовольствием пересмотрю еще 3-й, 4-й, потому что само оригинальное вот это обстоятельство, вот я вначале говорила, да, что меня не пугают фильмы, в которых я не могу себя представить. Здесь я тоже не могу себя представить, но он снят так, что я... представляю, что испытывают эти герои, которые оказались в этих ситуациях.
Тут надо сказать сразу и про «Птичий короб». Вот «Тихое место», там фильм, в котором людей убивали монстры, которые реагировали на шум, то есть все видели себя тихо. В фильме «Птичий короб»...
Люди умирали, когда смотрели, их взгляд попадал на какой-то... на либо человека, который умер от существ непонятных, либо на самих этих существ.
То есть запрещено было смотреть.
Да.
Нельзя было смотреть. То есть надо было закрывать глаза тряпкой, руками, иначе просто люди сходили с ума и убивали себя сами. И здесь вот в обоих этих фильмах есть вот эта вот тонкость того, что действие происходит как бы только-только. Что-то случилось, этот катаклизм, И мы не знаем ни обстоятельств, ни кто приехал, ни на чем, никуда, ни как, с какой целью. Вот какие у этого масштабы? Ничего не известно. Только ты сразу включаешься в момент того, что уже очень сложно, мы все умираем, все очень непонятно. То есть герои выживают, как догадались. И при этом они зачем-то заводят детей там, где запрещено шумы издавать. Они все равно пытаются... Ладно, это сценарий. Но суть в том, что ужас построен не на предыстории, да, вот эта вот сценарная часть. Они убрали все это. То есть ты такой же ничего не знающий, и все дело в атмосфере. Реально, в тихом месте почти весь фильм в зале... Тишина. Мы, по-моему, с тобой в кинотеатре его смотрели.
Да, кроме человека, который сзади хрустят попкорн.
По-моему, ремонт делали в кинотеатре какой-то раз, и что-то сверлили, и ты такой... Ну,
прекрасная атмосфера.
Да, но, в общем, суть в том, чтобы проникнуться вот в этой тишине, ты сидишь, и тебя пугает уже шорох, уже движение, звуки, и ты сам сидишь, пытаешься концентрироваться. А также вот в «Птичьем коробе» с этим потяжелее, да, но ты все равно чувствовал эту атмосферу того, что ты слеп, и поэтому... Нужно быть аккуратным и как-то по-другому координировать свои действия и вообще планы как-то строить.
Ну да, здесь самое классное как раз в этом обстоятельстве, потому что если в двух словах объяснять, что первый фильм про пришельцев, которые хотят всех перемочить, второй про каких-то привидений, которые всех убивают.
Кто на них посмотрит?
Всё. Да, и люди убиваются, когда видят, как другие убиваются. Ну типа это вообще очень бредово. А если добавить вот это обстоятельство, что нельзя шуметь или нельзя смотреть, уже становится... Как будто бы с тобой играют, и тебе интересно, и очень страшно при этом, если кто-то нарушит правила этой игры.
Я, в свою очередь, хотел еще добавить один фильм, который меня напугал неимоверно. Он заставлял меня думать в следующих 4 дня после его просмотра, что это было. Это был фильм «Мама», восклицательный знак, Аронофски. В нем играл Хавьер Бардем и Дженнифер Лоуренс. Делили между
ты
собой экранное время.
Добавить там прекрасная Дженнифер Лоуренс.
Как скажешь.
Это даже половина подкаста.
Я так не говорю. Ну, в общем, суть к тому, что здесь фильм, опять же, почему-то так получилось-то, что фильмы подвязаны все равно на религии. Ну, в общем...
Религия — это страшно.
Ну, может быть.
Потому что, нет, знаешь почему? Мне кажется, потому что религия, она часто связана с какими-то проявлениями крайности. А любые крайности — это всегда страшно. И всякие фанатики, это все же в основном связано с религией.
И именно это здесь показано очень реалистично и страшно. Была сцена того, что... Проясню немного сюжет. Если фильм посмотрите, может быть, не сразу заметите библейские сюжеты, но, в общем, суть к тому, что...
происходит... не сразу, там так
я это не сразу заметил, я на третий, второй день только это понял, я фильм варил в голове, и, в общем, рождается младенец.
Давай скажем, что живет пара, очень уединённая в своем доме, к ним иногда заходят какие-то друзья.
Да, писатель пишет, и все такое, в какой-то момент он становится популярен, их дом уже не становится их домом, он становится местом паломничества всех фанатов, и в какой-то момент у них рождается ребенок непорочным зачатием. Ух ты! Ну, в общем, и вот именно сцена с ребенком была показана максимально страшно для меня. Это было, ну... Вот на грани реалистики, и, ну, реалистичности и правдоподобности, и что-то вот, ну, совсем отвратительного, потому что как только ребенок родился, его сразу папа захотел посмотреть, а где папа, он говорит, это же мои фанаты, я дам его им, и они тут же этого младенца тянут на руках, он тут же падает, тут же по кусочкам, это просто жесть, вот эта сцена меня просто прям всего по кусочкам, это было очень страшно. Но фильм крутой, я не знаю, почему у него такие низкие оценки, но я подумал, что любой крайне интересный фильм, он может быть воспринят вообще в штыки кем-то, а кем-то принят очень тепло, поэтому это нормально, если у кого-то крутого, который фильм вам нравится, у него оценка 7, а вы ему такие, хотите 10 из 10, 20 из 10 поставить, это нормально.
Это называется авторское кино.
Авторское кино, может быть.
У него в среднем довольно низкие оценки, но есть... Это то, что называется как раз культовое кино, когда вокруг него есть свои фанаты, которые понимают, насколько хорош этот фильм.
Ну, может быть. Ну что, раз мы вроде все обсудили, что как хотели, пожалуйста, посоветуйте нам тоже фильм, который вы смотрите обычно на Хэллоуин, или вы бы
посмотрели? Нет, это как раз были не те фильмы, которые обычно смотрят на Хэллоуин, я думаю. На Хэллоуин смотрят что? Про тех героев, которых обычно наряжаются на Хэллоуин. Потому что это создает атмосферу.
Ну, я, в общем, к тому, что я не против в этот Хэллоуин посмотреть именно эти фильмы. Если у вас есть какие-то еще такие похожие фильмы, или вы хотите нам что-то порекомендовать, пожалуйста, напишите. Будем рад почитать и поболтать. Обсудим новинки, которые выходят 1 ноября.
Нет, которые выходят 31 октября, как раз в Хэллоуин.
За место боевиков в кинотеатрах борются такие фильмы, как «Добро пожаловать в Зомбиленд». Кстати, о зомби, да? И «Терминатор». И вот они тут поборются, в общем, они в кинотеатрах. Но я думаю, «Терминатор» все равно займет где-то 80% или 70-60% точно экранного времени. Повтори, Аня, что ты думаешь о «Терминаторе», пожалуйста? Она мне тут за кулисами сказала.
Это будет не прикольный фильм, потому что это уже какая-то 501-я его часть, и уже значит, что это уже не классный фильм.
Мне дословно понравилось больше. Ты сказала, что фильм, который выходит больше 5 частей, жрет дерьмо.
Нет, я сказала даже больше 3, наверное. В общем, да даже 3... Ну, не считала, конечно, всяких Гарри Поттеров, там, это святое.
У нового «Терминатора» режиссер Тим Миллер, он также известен по фильму режиссером был Дэдпула, и тут он снял «Терминатора». Джеймс Кэмерон давал ему денежки и немножко подсказывал, но все равно у Тима Миллера было какое-то свое видение. Что в итоге? В итоге фильм называют «На уровне «Терминатор 2. Судный день». А это, извините, считается классикой кинематографа. Мне этот фильм безумно нравится, тебе тоже, наверное?
Да, мне первая и вторая часть тоже. Третья тоже, ну, чуть-чуть
нравится. Третья уже такое, конечно, да. Там уже... Говорят, что этот фильм на уровне «Терминатор 2. Судный день». Поэтому, если вы «Терминатор» Арнольда Шварценеггера и Сары Коннор в исполнении Линды Хэмилтон, если я не ошибаюсь, сходите, посмотрите, оцените. Там даже снимается парень, который играл во втором «Терминаторе» Джон Коннор. «Я пришел тебя убить» Джона Коннора. Вот.
А ему сколько уже лет?
Под 40, наверное, 36-35 точно есть. Ну, у него было-то фильмов всего 2. «Американская история X» и вот «Терминатор».
Ну, вот и как и он всё. Сейчас сыграет после двух фильмов?
Ну, так, похудеет и сыграет, что ему скажут,
кто
сыграет.
Какой у него опыт, какая у него актерская игра?
Да никакой, просто
придёт лицом посветит. Придёт лицом, посветит, вот именно, и все.
Ну, в общем, «Терминатор 2» пришел в кинотеатры.
У меня есть 2 драмы. Я принесла вам 2 драмы. Давай, российскую что? И европейскую. Какую вы выбираете?
Одну тарелочку с голубой каемочкой.
Какую шкатулку вы выбираете? Автомобиль или деньги?
И что за драмы?
Ну ты выбери, российская или европейская?
Европейская.
Ой, русофоб. Европейская драма. Называется «Извините, мы вас не застали». Это знаешь, как в стиле современных подкастов, которые называются... Сейчас фразы. Все смеются, что да, все подкасты называются одинаково. Какими-то фразами разговорными. Кристина, добрый день. Это «Разве секс?» Деньги пришли.
Критическое мышление.
Так вышло.
Так вышло. Давай подойдет.
В общем, называется, похоже на современные подкасты. Называется «Извините, мы вас не застали».
О чем?
Драма о семье.
Французы?
Нет, там Великобритания, Бельгия и, по-моему, чуть-чуть Франция.
Угу. Европейское кино.
Я так и сказала.
Угу.
Вообще-то этот фильм участвовал в конкурсной программе Каннского фестиваля. Ого. И у него довольно высокие оценки на IMDb, типа что-то между 7 и 8, ближе к 8. Суть в том, что рассказывается о периоде после кризиса 2008 года, когда у семьи не стало денег, и им пришлось там что-то, у них какая-то то ли франшиза есть, то ли какой-то бизнес, им пришлось его продать, но при этом по нему остались долги, нужно как-то выплачивать. Глава семейства, мужчина там, он снимает какой-то или арендует, или покупает фургончик, ездит на нем по 14 часов работает, и при этом ему нужно воспитывать детей. И при этом, ну, естественно, когда такие проблемы в семье, не может быть без всяких ссор, не может быть все идеально, типа, мы тебя поддерживаем, любимый. Он такой, любимая, вместе мы справимся. Конечно, такого не бывает в жизни. И все начинают ссориться, ругаться, и как сохранить семью в такой ситуации. Очень интересно, довольно актуально, и...
Давайте скажем так, у европейского кино всегда есть вот этот привкус. У них всегда очень стильное кино. И поэтому, я
думаю, этот фильм не обделён. Кстати, вы можете посмотреть, да. Причём кадры из фильма довольно солнечные, такие приятные цветовые гаммы, а я бы не сказала. Вот, второй фильм, российский, драма, тоже о семье, о молодой российской семье. Сняла его режиссерка Нигина Сайфулаева. И снимается там в одной из главных ролей Александр Паль.
Угу. Его рекламируют. Плюс по-моему, ты про фильм...
«Верность». Фильм называется «Верность». Как вы понимаете, речь идет, а вот и не про верность, а наоборот, про измены. И...
Измены — это не про верность?
Это противоположное, мне кажется, чуть-чуть.
Ну, значит, это близко.
мы близко, но здесь речь идет скорее не про верность, а именно про предательство. И суть в том, что молодая семья из двух человек, то есть молодой человек и девушка, они что-то работают, пытаются как-то жить эту жизнь, у них, опять же, небольшие проблемы в личной жизни, в сексуальном плане, и один из партнеров, я не буду говорить, кто, ну, хотя это можно прочитать, но я, типа, сделаю вид, что нельзя. Один из партнеров заподозривает другого в измене, и вместо того, чтобы напрямую поговорить или спросить как-то что-то, он просто начинает изменять в ответ. В этом фильме мы узнаем, изменяет ли первый партнер второму на самом деле.
А второй первому, и кто больше раз. Понятно, да, очень интересный расскажет. Русский фильм, спасибо.
На самом деле, можно посмотреть, опять же, кадры из фильма. Он настолько красивый, и даже одни скриншоты из фильма очень чувственные. И
этот фильм уже отмечали как очень интересный, новинка, и поэтому его стоит посмотреть. Пожалуйста, все равно стоит поддержать русский кинематограф. Если у вас есть желание посмотреть на семейную драму, вперед вам дорога. Русских фильмов есть свой привкус.
Вот скажу,
и запах. Смотрите сами.
Посмотреть на семейную драму, при этом не идти на семейку Адамскую, у которой низкие оценки.
Ну, это мультфильм, пускай, да.
С прошлой недели еще идут классные фильмы, про которые мы не будем сейчас много рассказывать. Это «Малефисента», это фильм...
«Текст». «Добро пожаловать в Зомбилэнд».
«Текст». Опять же, русский. Опять же, хороший, на удивление, вроде как, говорят. У меня психологический барьер пойти на фильм с Александром Петровым.
Ну да, а он, по-моему, там не только как актер выступил. В этом все
сложно. Скорее всего, как продюсер еще, наверное.
Может, как режиссер, как сценарист, как костюмер-постановщик.
Отличительной чертой этого фильма стоит сказать, что Дмитрий Глуховский, автор произведения текста, по которому снимался, он выступал в качестве и эксперта, и написал сценарий, поэтому это уже говорит о том, что как минимум там ничего не переврали, и авторская задумка реализована в большей своей части. А, кстати, произведение текст, именно литературное, очень хорошо отмечают и считают классным.
Вот достоянием российского...
Литературный критик Анны Бабкина. Это произведение классное. Всем спасибо, всем пока.
Да, и вроде это все, что мы хотели вам сказать после просмотра фильмов, после титров.
Подписывайтесь на наш клуб ВКонтакте, на наш подкаст во всех платформах, где вы их слушаете. Задавайте нам вопросы на Яндекс.Знатоках. Задавайте нам вопросы в аудио и текстовых сообщениях.
Заказывайте группе. Рекламу, партнерство.
Заказывайте музыку.
Всем спасибо за ваше прослушивание, было приятно пообщаться. Пока-пока.
Пока.